Подкаст «Слышали новости» в эфире, в студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Всем здравствуйте. Кирилл, привет.
Привет, всем здравствуйте.
Будем разговаривать с исполнительным директором медиагруппы «России сегодня», членом Совета по правам человека Кириллом Вышинским. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
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 Кирилл Валерьевич, ну, само собой разумеется, начнем мы с обсуждения некоторых заявлений Владимира Путина, которые он сделал во время послания Федеральному собранию, но хотелось бы начать немножко с другого, вот с общей оценки содержания вот произнесенной речи. Дело в том, что сотни политологов в разных странах на все лады анонсировали, что будут какие-то судьбоносные решения озвучены, и о том, что Россия и Беларусь становятся де-факто единым государством, и о том, что признаются республики Донбасса, и о том, что транзит власти состоится, и что будет объявлена операция на Украине, и прочее, прочее, прочее. И вот получается, что за эти 78, по-моему, минут ничего подобного никто не дождался, а, в общем, вполне себе было такое рабочее послание. Вот как вы считаете, потеряли ли хлеб эти политологи, которые несколько недель только и прогнозировали какие-то судьбоносные заявления?
Ну, я думаю, что у себя там, так сказать, в тех странах или в тех регионах, где они делали, в тех городах, они, наверное, хлеб не потеряли, потому что, ну, дальше они будут делать тоже какие-то прогнозы, тем более, что как бы почва для этих прогнозов вот примерно такого же характера есть. Завтра состоится встреча с главой Беларуси Лукашенко, Владимира Путина, значит, опять появятся какие-то конспирологические версии, о чем, чего, зачем, для чего. Хотя, я вам скажу честно, что в тот момент, когда Владимир Путин поднялся на трибуну и сказал, что я буду говорить о внутренней повестке и только немного скажу о внешней, уже все было понятно. Понятно, что, так сказать, это он сказал сегодня, хотя мне кажется, что ясно было и накануне, и ну и, наверное, из-за того, что так долго переносилось послание, ну, мне казалось, что многим думающим политологам понятно, что президент будет концентрироваться на внутренней повестке, поскольку внешняя она динамично меняется, и реагировать в обращении к Санфеду на вот как-то вот радикально на внешнюю повестку, думаю, что это, наверное, не очень бы осмысленно, не очень адекватно, а самое главное, по-моему, это не в стиле президента, поскольку его послания всегда очень точны, выверены, хорошо прописаны, у них яркие образы, и самое главное, у них какие-то ключевые вещи.
А вот что касается, вот, я прошу прощения, ярких образов, да, и Шерхану вспомнили, и Табахи, и Редерда, и Киплинга. А вообще вот эта образность, она, ну, разумеется, в России-то мы цитируем, а на Западе-то они как-то улавливают сигнал, иронию, постфактум хотя бы.
Вы знаете, я думаю, что меньше всего президента, когда он зачитывал это послание, интересовало, что уловят на Западе. Я думаю, что он на Запад послал очень точное и четкое послание. Да? Это вот то, что было связано с провокатором и с теми, кто все время пытается осложнить жизнь на наших границах, значит, стать авторами каких-то провокаций, что они пожалеют так, как они никогда раньше не жалели. Я думаю, что здесь образа не было, а было очень точное и емкое послание. Вот это вот самое главное, что было направлено, что называется, вовне. Все остальное я просто слушал очень внимательно. Я был сегодня в Манеже, слушал очень внимательно. Это вот больше часа выступления президента. Все было наполнено очень конкретными, простыми вещами, связанными с внутренней повесткой.
Вот, а Кирилл, да, Кирилл Валерьевич, извините, ради бога, внутренняя повестка, она сейчас обсуждается многими СМИ. Все-таки хотелось бы еще немножко про вот эти внешние, их немного было действительно заявлений, но просто вот детализировать, с вашего позволения. Ну вот,
давайте.
Я процитирую Владимира Путина, значит, ну, в частности, было сказано, что Россия не отвечает на недружественные акции некоторых стран, и ведет себя в высшей степени сдержанно, можно даже сказать скромно, это я цитирую, и иной раз не отвечает не только на недружественные санкции, но и на откровенное хамство. Но при этом президент сказал, что если кто-то воспринимает добрые намерения России как безразличие или слабость и сам хочет сжечь или взорвать мосты, должен знать, что Россия ответит, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. А все зависит вот от этих самых красных линий, которые сама Россия будет определять, где они проходят. Ну вот, давайте попробуем, мы, конечно, не будем свои соображения приписывать президенту, но просто для себя обозначить, какие могут быть эти красные черты, о которых сегодня говорилось во время послания Федеральному собранию.
Ну, сложно действительно гадать, вернее, не то, что гадать, комментировать президента. Ну, вот давайте еще раз четкую цитату. «Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае да. сами». Знаете, как бы я прекрасно понимаю, что когда президент обращается к двум палатам, к губернаторам, к огромному количеству людей, а самое главное, к стране, то он выверяет каждое слово. И вот эта фраза «мы будем определять в каждом конкретном случае сами», она, знаете, она как бы вроде бы очень такая многозначная, да, потому что речь идет о том, что в каждом конкретном случае будут, наверное, свои критерии. Но это те критерии, которые мы определяем сами. Я думаю, вот из того, что я сегодня услышал от президента, мне кажется, что главный критерий для него – это ценность человеческой жизни. Вот этот критерий заложен во многих вещах, о которых он сегодня говорил по поводу внутренней политики. И, наверное, это главный критерий во внешней политике. Смерть людей, смерть наших граждан, смерть наших соотечественников – это та красная черта, за которую мы не дадим перейти.
Кирилл Валерьевич, можно я сразу уточнение сделаю? Это уже выходит за рамки послания Федеральному собранию, но тем не менее. Смерть жителей Республик Донбасса, которые получили российское гражданство, они вот входят в число тех самых красных линий?
Я думаю, что да. Я думаю, что именно поэтому все, что происходило последний месяц, а именно, когда Украина стягивала огромное количество техники, причем делала это демонстративно, не скрываясь. Я, например, видел кадры, когда через Днепропетровск, в котором я родился и вырос, значит, на второй путь прибывал эшелон с танками, которые не были даже зачехлены. Значит, их с перрона снимали люди. Я думаю, что, конечно, это были специально обученные люди, которые пришли специально снимать этот эшелон. Да? Значит, но это просто, знаете, как бы с таким же успехом можно было провести эти танки по центральному проспекту имени Еварницкого в городе Днепропетровск, который раньше назывался проспект Карла Маркса. Потому что загнать на второй путь железнодорожного вокзала колонну с танками, да, состав с танками, это демонстрация. Это я к тому, что... Совершенно верно сказал сегодня, совершенно четко, ясно и понятно сказал президент, что наш ответ будет асимметричным, жестким и неоднозначным. Да? Вернее, и однозначным, извините. Ясно. Поэтому мне кажется, что вот то, что происходило в последнее время, и была попытка показать, что если речь зайдет о широкомасштабном наступлении на Донбассе, то ответ будет жестким. И мы сами в каждом конкретном случае определим, где та красная черта, за которую нельзя переступить. Вот я думаю, что там, на Донбассе, эта черта, она была четко прочерчена. Угу. В воздухе ли, по линии разграничения ли. Но мне кажется, что вот всем все было понятно. И Байдену стало понятно, потому что он позвонил Путину. И Зеленскому это понятно, который сегодня, так сказать, вернее, вчера, по-моему, еще, да?
Да, мы это
его видеообращение.
Мы это отдельно
записанное
обсудим.
Записанное таким запинающимся голосом, да. То есть мне кажется, что всем все понятно. Угу. По крайней мере, по реакции уже все.
Будем надеяться, Кирилл Валерьевич. Давайте дальше двигаться. Смотрите, есть заявление пресс-служб Кремля и президента Беларуси о предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но, как водится, они таким дипломатическим языком написаны, что, значит, понять, может быть, каких-то деталей этих еще не этой еще не состоявшейся встречи невозможно. Ну вот говорится о том, что будет обсужден широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнера, союзничества. Будут затронуты вопросы борьбы с ковидом, транспортное сообщение и так далее. Опять придется нам вернуться к этим ордам политологов, которые, значит, строят прогнозы по поводу того, что эта встреча будет судьбоносной. И, кстати говоря, вспоминают заявление самого Александра Григорьевича, да, который буквально на днях сказал, что он примет некое судьбоносное, очень важное решение, оформит его в виде декрета. Так вот, все гадают, а будут ли там подписаны какие-то дорожные карты, которые вот действительно уже будут свидетельствовать, что реальная интеграция ускоряется и действительно появится в какой-то обозримой перспективе единое государство с едиными органами управления.
Ну, то есть вы тоже хотите, чтобы я сейчас развернул свои карты Таро или бросил...
По вашим ощущениям.
Начал гадать.
По вашим ощущениям.
Вы точно не по адресу.
Все понятно.
Честно вам скажу, я просто в журналистике 25 лет, я не люблю опираться на ощущения. Да, я хотел бы все-таки комментировать какие-то факты. Поэтому есть факт, встреча состоится. Вопросы широкий круг, в том числе и по совместному сотрудничеству в рамках союзного государства.
Которому, кстати, будет тоже 25 лет, 2 апреля исполнилось.
Да. Будет ли она судьбоносной? Не знаю. Понятно, что контекст у этой встречи тревожный. Это очевидно. Потому что, ну вот я, например, ну так сейчас быстро, ну вот за последние 5 лет, наверное, я не помню, значит, сообщений о подготовке военного переворота на постсоветском пространстве. Знаете, как вот Турцию помню, да, значит, громкую историю, когда там давили военный переворот, готовившийся. А вот на постсоветском пространстве не вспомню.
А как вы считаете, а почему вот среди задержанных граждан Беларуси и иностранных граждан нет военных? Ну вот опять же, некоторые задают такой риторический вопрос, что это какие-то политологи, юристы, в общем, люди сугубо таких мирных профессий. А где же военные, которые должны были, собственно говоря, это организовывать? Появятся военные или нет?
Ну, понимаете, как бы там непонятна степень вовлечения военных во всю эту историю. То есть военные, конечно, были. И об этом все мы прекрасно знаем, потому что шел разговор в одном из московских кафе, оформленных, пропагандирующих украинскую кухню. Шел разговор, как было сказано, между вот этими людьми, значит, адвокатом, значит, бывшим пресс-секретарем, и какими-то военными, высокопоставленными, не знаю. Вот. Но насколько они были вовлечены во всю эту историю, да, сказать сложно. Возможно, что как свидетели они будут выступать. Но речь, если я правильно понимаю, статья, которую инкриминирует КГБ Беларуси этим людям, это организация. И организаторы из контекста разговора там четко, ясно и понятно. Ну, то есть это как бы как в любом уголовном деле, да? Есть организаторы, исполнители, есть свидетели.
Заказчики, организаторы, исполнители, ну и свидетели.
Ну, понимаете, как бы вот по моему опыту, да и по нашему с вами, да, как правило, заказчики – это персонажи, которых сложнее всего не только привлечь к ответственности, но и вычислить. Хотя все время требуют, как бы, найдите заказчиков, да?
Кирилл Валерьевич,
вот насколько, да. Насколько на моем опыте, да, это очень сложно найти заказчика. Вот заказчиков, например, убийства журналиста Гангадзе вот до сих пор не могут найти. А прошло уже больше 20 лет. Я уже не говорю там про заказчиков убийства Кеннеди. Были несколько исполнителей, фамилии их известны. Они, правда, к сожалению, так и до суда не дожили. А вот кто был заказчиком, тоже непонятно.
Улов Пальмы и так далее. Кирилл Валерьевич, я прошу прощения. Относительно Беларуси хотелось бы небольшое уточнение. Вот вы прекрасно помните, что Мишустин приезжал в Минск буквально вот на днях, да, такой предваряющий визит, соответственно, общению глав государств. Но тут появляется соображение, что, значит, дальнейшая интеграция Москвы и Минска автоматически, практически гарантированно запускает некий новый санкционный маховик со стороны Запада. А в этой связи чего ожидать еще? Мне кажется, что санкциями уже и Минск, разумеется, и Москва, ну, поперек и вдоль перекрыты. А чего еще-то будет?
Не, сейчас, подождите, я не понимаю логику. Если мы... Логику вопроса просто я... Вот
логика в том, что...
Если, да. если мы... Сейчас я просто, как я понял, а вы поясните. Если мы, значит, делаем более глубоким наше экономическое сотрудничество с Беларусью, то нас автоматически ждут санкции.
Не только экономическое, наверное, но и политическое.
Но Западу же вряд ли по душе.
За сотрудничество... А почему вы считаете, что нас не будут ожидать санкции за сотрудничество с Бразилией? Почему именно с Белоруссией должна ждать санкции за углубление политического сотрудничества? Я не вижу просто связи.
Да, это даже не я, не мешает. Это говорят те самые политологи, на которых...
Слушайте, вот давайте закроем с
закрываем с политологами, давайте мы...
Ждать ли новых санкций?
Ни карты не бросать не могу, ни кости, ни комментарии. То, что это как бы все версии, которые они высказывают. Ну, все, не могу, честно, не
все
могу.
Все понятно.
Давайте с политологами покончим.
Значит, хорошо. Значит,
так... А насчет санкций, да. Послушайте, но нам же очевидно, это понятно всем, по-моему, кажется, все взрослые люди. Повод не важен, важен процесс. Значит, санкционный процесс будет углубляться. Байден же что сказал, да, значит, в недавнем обращении к американской нации, что я ввел санкции. Хотя мог бы и пожестче. У меня еще есть запас. О-о-о. Так что, ну, слушайте, как бы Байдену не верить, то есть, как говорится, себя не уважать, как говорили у нас в таких случаях во дворе. Да? Mm-hmm. Поэтому понимаем, санкции есть, санкции будут. Какие? Ну, это, как говорится, я даже думаю, что не только Байдену неизвестно. Да? Тут можно только, как говорится, в таких случаях употреблять старая известная фраза о том, что одному Богу известно.
Я просто кратко поясню.
Единственный авторитет в этой ситуации, кто мог бы говорить о санкциях абсолютно точно.
Я просто кратко поясню предполагаемую логику введения возможных санкций, да, что если Минск и Москва дальше более плодотворно работают во всех экономических направлениях, значит, они становятся сильнее, а сильная Беларусь и Минск, а сильная Беларусь и Россия мало кого устраивают. Вот, наверное, вот такой посыл, и, соответственно, уже автоматом новые. Да, конечно, ждем, чего уж там.
Давайте вспомним еще раз все-таки про обращение Владимира Зеленского, вот про это видеообращение. В Кремле прокомментировали, вот Дмитрий Песков заявил, что доложено Владимиру Путину, но ознакомиться с этим видеообращением вряд ли успел президент России, ну, в связи с посланием Федеральному собранию, подготовкой послания, официальных запросов от Киева, кстати говоря, не поступало в последнее время о встрече, хотя Зеленский уже до этого говорил, что он не может с марта дозвониться до Путина, что-то подобное звучало из Киева. И Песков, помимо прочего, сказал, что для встречи должны быть определенные предпосылки. Ну вот какими эти предпосылки должны быть, на ваш взгляд?
Ну, послушайте, мне кажется, что неоднократно, и тот же самый Песков об этом говорил, что предпосылки простые. Это некая политическая воля к выполнению Минских соглашений. Больше никакого, насколько я понимаю, сообщения Пескова, вернее, и комментарии Пескова, больше никакой повестки дня по Донбассу быть не может. Поскольку это даже, как бы так сказать, не воля России, да? Это воля мирового сообщества, поскольку Минские соглашения, значит, они... их подтвердила Организация Объединенных Наций. Приверженность Минским соглашениям, значит, неоднократно подтверждали в Минском формате главы европейских государств, которые были, так сказать, тоже гарантами Минских соглашений, ну, в том числе госпожа Меркель. Поэтому все вот эти кластеры, о которых сейчас говорит Зеленский, как каких-то ноу-хау, да, это то же самое возврат к Минским соглашениям. Значит, выполните политические позиции, которые заложены в Минских соглашениях, ну, кроме фактического прекращения огня, да, еще, значит, пойдите по пути проведения выборов, значит, по пути изменения законодательства, в том числе Конституции, все, и тогда есть предмет для разговора. А если это не выполняется, то другого предмета для разговора нет. Причем, так, повторюсь, так считает не только Россия, так считают и люди, входящие в нормандский формат. Ну, по крайней мере, они так декларируют. Понимаете? Поэтому вот... А он трубку не берет. А давайте у фонаря встретимся. Там, или где-то в любом месте на Донбассе. Приходите. Чего же вы не пришли? Ну, то есть, это, знаете, я вообще как бы... Вот у меня, в отличие от Владимира Владимировича Путина, у меня точно меньше заботы даже и дел, чем у него. Да? У меня нашлось время посмотреть это видеообращение, записанное Зеленским. Я из него, если честно, ничего не понял. Потому что фраза «вы – это вы», «а мы – это мы».
Ну, это да, проводит такую
это,
линию.
Но это возможность. Но это как бы... Ну, это, знаете, это очень неудачный парафраз на... какой-то финальный монолог из фильма «Любовь в большом городе 8». Mm-hmm. Вот так, мне кажется. Да? Когда вот нет любви, да, как считает главный герой, вот он записывает вот такое вот послание, значит, где он рассказывает о том, что мы за все хорошее против всего плохого, давайте повидаемся. Выходи, дорогая. Ну, это, знаете, как будто я же ищу, даже для, как по мне, даже для фильма или для сериала, это плохой текст. Невнятный какой-то, очень неэмоциональный, и произносит его Зеленский плохо. То есть какое-то такое вот у него страдание на лице, значит, я не знаю, может быть, так сказать, это они считают, что таким образом лидер что-то демонстрирует, но мне кажется, что политик, если он кому-то уж тем более обращается, да, то он какие-то конкретные вещи должен говорить. А там набор штампов таких каких-то невнятных, и давайте повидаемся в любом месте.
Призыв, да, в любой точке Донбасса. Кирилл Евгеньевич, давайте...
Ну, знаете, как...
Давайте дальше двигаться. Но вызван зам руководителя посольства США в российский МИД. Мы знаем, что посол сам Джон Салливан по рекомендации российского МИДа, в общем, на родину поехал и поедет, точнее, но вернется через некоторое время в Москву. Ну вот 10 дипломатов, тех самых, которые были объявлены ранее, стали персонами нон-грата, то есть формализованных статус, и они должны покинуть до 21 мая территорию России. И, собственно говоря, это является зеркальной мерой в ответ на высылку российских дипломатов Вашингтоном. И уж извините, но хотелось бы не гадать на кофейной гуще, но тем не менее в МИДе России обещают новые шаги в рамках зеркальных ответных мер на последнюю волну незаконных санкций США. Но давайте не будем гадать, а просто как бы попытаемся понять, какие еще шаги может Москва в отношении Соединенных Штатов предпринять.
Ну, смотрите, как бы есть... Нам кажется, что у нас ничего, кроме как работы представительства, не осталось. Но, насколько мне известно, у нас достаточно большая программа сотрудничества, например, в той же самой ракетно-космической отрасли. Наверняка есть еще какие-то проекты, которые совместно с американцами продолжаются, а мы просто-напросто не погружены в это, поэтому мы не знаем. Поэтому, вот честно, не знаю, да? Значит, какими будут дальнейшие ответные меры? Ну, наверняка есть огромный список американских чиновников, которым наверняка можно закрыть въезд в Российскую Федерацию, как это сделали, например, американцы. Ну, да, вот просто берем то, что они там делали, и зеркалим на них. Я думаю, что мы как бы не ошибемся. Хотя, честно вам скажу, опять, вот в отношениях с американцами тоже мне, например, не все понятно. Mm-hmm. Вот я только вчера я читал заявление Салливана о том, что меня отсюда там только чуть ли не на носилках вынесут, значит, я отсюда не уеду, пусть только попробуют.
Да, там они ссылаются на то, что, извините, что я перебиваю, что нет такой вроде бы дипломатической практики, когда предлагает страна, значит, послу уехать на консультацию. Обычно его отзывают с родины, что называется, да, и вот такая ссылка идет.
Ну, практики нет, значит, но он поедет, хотя вчера еще заявлял, что никуда не уедет. Ну, то есть, знаете, как бы опять же, ну, как бы, если что-то говоришь, ты, ну, отвечай за свои слова, тем более, если ты дипломат и посол высокого ранга. Либо не говори, потому что мы же прекрасно знаем, да, что главное искусство дипломата – это скрывать свои мысли, значит, и говорить то, что, так сказать, нужно для его страны, а не что он в этот момент думает. Поэтому вот мне не очень просто было понятно. Вчера одно, сегодня другое, значит, ну, понятно, что, повторюсь, что реакция наша будет жесткой, как сказал сегодня президент. Я думаю, что после этого уже понятно, что наш МИД просто будет действительно принимать зеркальные меры. Какие, я думаю, что немножко подождать, и мы все увидим.
Ну да, просто вопрос заключается в том, насколько далеко может зайти вот эта деградация российско-американских отношений при учете вот геополитических факторов и прочих. Да, наличие ядерного оружия и в целом напряженной обстановки. Вот, вот о чем тревожатся сердца многих людей.
Будет ли война? Я думаю, что войны не будет. Потому что все прекрасно... Знаете, как кто-то, я уже не помню, кто-то из политологов сказал, что очень хорошо, и даже как бы это важнее всего, что в отличие от политиков, американские военные очень ответственные люди, которые прекрасно понимают не только, что у них там в руках под кнопками находится, да, значит, но что с той стороны примерно то же самое у людей в бункерах, на командных пунктах, там, значит, в рубках боевых кораблей. Ну,
то есть адекватные профессионалы.
Да, поэтому, так сказать, то, что, так сказать, с политиками в последнее время сложно на Западе, это мы знаем, да, и поэтому, так сказать, ну, Блинкин, который может устраивать выволочку китайским дипломатам высокопоставленным, которые приехали к нему на переговоры на Аляску. Ну,
делаем паузу, ну, Кирилл Валерьевич, делаем паузу. Да. Исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин пока не в курсе предложения Леонида Кравчука встретиться с ним для обсуждения ситуации в Донбассе. Это новая инициатива, пояснил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее первый президент Украины, а также глава делегации Киева в контактной группе заявил, что ему есть что сказать российскому лидеру. Он готов с ним встретиться хоть сегодня. Черным в истории ОЗХО назвала сегодняшний день постпред России при организации по запрещению химического оружия. Так Александр Шульгин отреагировал на решение о приостановке прав и привилегий Сирии. По его словам, нормы международного права попираются в угоду некоторых стран, которые пытаются возомнить себя судьями. ОЗХО превратилось в политический инструмент, подчеркнул дипломат. Ранее Франция на сессии в Гаге представила проект резолюции, который временно лишает всех прав Арабскую Республику из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия. Члены организации большинством голосов приняли этот документ. Более 150 человек задержаны в Берлине на протестах противников ограничительных мер. Ковид-диссиденты устроили митинг в центре города на фоне обсуждения в Бундестаге поправок, которые значительно ужесточают закон об эпидозащите. Немецкие депутаты в итоге поддержали этот документ. Наибольшую критику оппозиции вызывали такие положения, как введение на общенациональном уровне комендантского часа, закрытие школы и более жесткие ограничения для магазинов. Польша начинает постепенную отмену ограничений локдауна. Меры будут ослаблять регионально, уточнил министр здравоохранения республики. При этом он подчеркнул, что сохраняется достаточно большой риск четвертой волны пандемии. Прежде всего из-за новых мутаций, которые могут быть устойчивыми к вакцинам, пояснил глава ведомства. Крым готов к приему потока туристов. Возможные проблемы с водоснабжением решаемы, подчеркнул глава республики Сергей Аксенов. Ранее министр курортов и туризма полуострова заявил, что турпоток в текущем году, как ожидается, будет рекордным для Крыма. Он может превысить 8 миллионов гостей при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится, передает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. На линии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Да, у нас три темы еще будем сжато обсуждать по возможности, двигаться в таком спринтерском режиме. Господин Мишель, Шарль Мишель, глава Евросовета, заявил о том, что сожалеет о задержании сторонников Алексея Навального вот перед теми самыми акциями несогласованными, которые были объявлены. Ну и, в общем, призвал он власти российские уважать право на собрание. Ну, мы знаем, что уже были действительно задержания сторонников Навального. Но вы назовете это вмешательством во внутренние российские дела, или это просто так вот, ну, в Твиттере что-то написал европейский чиновник, да и внимания обращать не надо?
Ну, вы знаете, честно скажу, поскольку я не дипломат, я не очень хорошо знаком с дипломатическим этикетом. Поэтому я не могу, особенно вот мы сейчас живем в электронном мире, для меня, например, всегда очень странно было понятие официальный Твиттер кого-то. Да? Что я вот, например, до сих пор не понимаю. Можно в этот официальный Твиттер взломали, да? Часто очень пишут, и от имени какого-то официального лица написали что-то в официальном Твиттере. То есть вот эта вот вся механика такого виртуальных заявлений, она мне до сих пор непонятна. Я в этом смысле человек старой школы, поэтому здесь я не могу даже отреагировать на то, что вот какой-то еврочиновник что-то написал в Твиттере, является ли это нарушением там дипломатического этикета или, так сказать, суверенитета нашей страны. Как по мне, ну, хорошо, там, в день продуцируется. А он кто, простите?
Он глава Евросовета. Глава Евросовета, не последний человек в Брюсселе, конечно.
Да, не последний человек в Брюсселе, да, значит, но мы прекрасно понимаем, что Евросовет – это организация, которая вообще, так сказать, в перспективе непонятно, сколько в ней будет людей-то, да, и стран. Потому что, как минимум, уже страна вышла из Евросоюза, одна страна уже вышла из Евросоюза, Британия. Да, и это вообще, так сказать, такая как бы чиновничья надстройка над суверенными государствами, которые по-прежнему сохраняют свой суверенитет, в том числе во внешней политике. Поэтому для меня было бы гораздо более тревожно, если бы, предположим, бы Меркель что-то по этому поводу заявила. Вот это мне бы показалось бы, так сказать, более значительно. Ну, а так...
Да,
ну,
понятно. Ну,
я фамилию этого важного чиновника, что вообще первый раз...
Да, ну вот Шарль Мишель, да? давайте запомним. А насчет Твиттера вспоминаются...
Я практически записал.
Да, вспоминаются твиты Трампа. Ну ладно, Трамп это уже тоже ушедшая натура, даже не уходящая. Давайте вот о чем попробуем поговорить. Дело в том, что продлевается до 30 июня на Украине карантин, режим чрезвычайной ситуации, это связано с коронавирусом. Действительно, ситуация не самая легкая на Украине с ковидом, но, тем не менее, в общем, есть заявление премьера украинского о том, что надо в дни майских праздников и, в общем, во время Пасхи как-то не собираться массово, относиться ответственно и так далее. Ну, опять же, есть версия о том, что, в общем, это специально сделано, чтобы 9 мая те люди, которые считают это великим праздником, просто не вышли на улицы. Вот как вы считаете? При том, что ковид там действительно бушует, это тоже является фактом. Вот на ваш взгляд, все-таки, что имеет в виду Киев, вот такие меры продолжая?
Ну, смотрите, первое, что мне бросается в глаза, локдаун продлен на 2 с лишним месяца. Понимаете? То есть это чиновники оценивают масштаб проблемы таким образом, что еще 2 с лишним месяца люди должны сидеть дома для того, чтобы ситуация как-то, по крайней мере, в тенденциях изменилась к лучшему. То есть давайте себе представим тогда масштаб распространения инфекции, если 2 с лишним месяца им еще сидеть.
Это, кстати, как во многих крупных...
того, что они уже сидят.
Да, во многих крупных европейских странах примерно. Вот по образцу той же самой Германии, Франции, там месяцами локдаун.
Ну, я вот не помню, что продолжается. Вот если мне память не изменяет, сейчас Меркель, по-моему, на 2 недели продлила локдаун. То есть он продлевается как-то вот все-таки не 2 месяцами сразу. Mm-hmm. Вот это меня, честно говоря, пугает. То есть ведь мы же прекрасно понимаем, что вот тот временной отрезок, на который продлевается локдаун, это... тот временной лаг, за который государство пытается предполагать, что оно справится с проблемой, которая есть уже сейчас. Украина продлила на 2 с лишним месяца. Это значит, что она понимает, что сейчас может справиться как-то с ситуацией более-менее только через 2 с лишним месяца.
В лучшем случае.
Ну, это для меня очень тревожный сигнал. Понимаете? Вот это для меня, конечно, гораздо важнее. Хотя понятно, что под предлогом локдауна, конечно, есть и серьезное желание сделать все для того, чтобы 9 мая,
да,
людей вышли, ну, точно на бессмертный полк. Потому что понятно, что и президент Зеленский поедет и возложит цветы.
Но по-моему, 8 мая, да, на Украине же официально 8 мая, как в Европе.
Нет, смотрите, значит, на Украине есть два праздника. Значит, 9 мая никто не отменял. Это выходной день. И есть 8 мая, который, так сказать, празднуется в рамках европейской традиции. Этот день называется, если мне память не изменяет, День памяти и примирения. Или День скорби применения. Вот я сейчас боюсь соврать. Если можно, гляньте в Гугле.
Сейчас, да-да-да.
Да, значит, ну, там точно есть фраза примирения. Это калька с европейской традиции. Есть официально до сих пор существует День Победы. Потому что мы, конечно, понимаем... День скорби и примирения, по-моему, вот так
День памяти называется. И примирения.
День памяти и примирения.
День памяти, да, видите? Да, День памяти. Значит, вот понятно, что первое – это европейская традиция. А второе – это как бы наш праздник. И для меня, ну вот, несколько странно, потому что мне непонятно, с кем примиряться 8 мая. Мне понятно, почему примиряются в Европе, потому что в Европе Германия,
которая... Ну, пол Европы были с Германией, что уж там говорить...
Да, совершенно верно, да. Значит, сконцентрировала у себя за спиной пол Европы, подмяла под себя пол Европы, да. Значит, но примиряться, то есть почему мы, победители в этой войне, должны отказать себе в праве это праздновать, я понять не могу, вот честно. Поэтому мне кажется, что существование первого дня, нет, понятно, что и в первый день Зеленский с администрацией куда-то пойдет. И 9 мая он не может себе не позволить куда-то поехать и выложить цветы.
Угу. Давайте мы продлим украинскую тему задержанием в Харьков.
Давайте.
В Харькове порядка там около 60 активистов пророссийских, как СБУ заявляет. И, в общем, так сказать, им вменяется подготовка провокаций, общественного недовольства, массовых противоправных действий и так далее, и так далее. Да, для того, чтобы оправдать акты агрессии. Ну, как вы считаете, что это такое? Это охота на ведьм? Или действительно, ну, не секрет, что есть люди, симпатизирующие России, и, может быть, действительно что-то там готовили, но не провокация, а какую-то гражданскую позицию люди хотели свою заявить. Что было и что это значит?
Ну, смотрите, на лентах уже информационных агентств появилось сообщение, которое конкретизируется, так сказать, вторая сторона. Люди, представляющие задержанных, это молодежное крыло организации, вернее, партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Значит, и ее руководители заявили, что 60 активистов, которые собирались, их молодежного крыла, которые собирались на семинар подготовки к празднованию 9 мая, были задержаны. Для меня, вот честно скажу, украинская СБУ не авторитетный источник, по одной официальной, но не авторитетный. Потому что, например, в день моего задержания, 15 мая 2019 года, было сообщено, что раскрыта широкомасштабная сеть, значит, российских информационных пропагандистов. Значит, вот потом в итоге выяснилось, что эта сеть состоит из одного меня, значит, а мне инкриминировалось, значит, стремление при помощи публикации на подконтрольном мне сайте, я главный редактор, на тот момент был главным редактором сайта РИА Новости Украина, значит, как там было сейчас дословно сказано, расчленение и полное поглощение территории, вплоть до полного поглощения Украины Российской Федерации. Да, то есть сеть из одного человека, 72 публикации, должны были привести к полному поглощению Украины Российской Федерации. Это была все официальная информация СБУ. Ну, послушайте, после этого...
Ну, честно, понятно, да. Вопрос в том, что
не,
может...
Не смешно даже.
Да, что может этих людей ждать, учитывая вот эти громкие формулировки, которые официальные украинские органы предъявляют
обществу? Я вам скажу честно, что Ну, тут у меня серьезные опасения, поскольку на Украине на сегодняшний день существует очень эластичная 111-я статья госизмена, в которой преследование начинается, так сказать, минимальный срок начинается от 12 лет, 12 до 15. И она очень так написана туманно, пространно, а самое главное, что и натягивают ее на все, что угодно. Это одна сейчас из самых любимых статей, которые инкриминируют. Там две любимые статьи. 111-я госизмена и 258-я, там в шести, по-моему, частях. Значит, это терроризм, пособничество терроризму, финансирование терроризма и так далее. И то, что под эту формулировку могут подвести и, там, условно говоря, женщину с георгиевской ленточкой, значит, или учительницу, которая, так сказать, в одноклассниках размещала какие-то посты, да, значит, с фотографиями тех же самых своих погибших родственников с георгиевской ленточкой. То есть, повторюсь, под эту историю, значит, под 111 и 258 можно подтянуть все, что угодно.
И кого угодно. Да, спасибо.
И на очень серьезный срок.
Спасибо большое. Исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин пока не в курсе предложения Леонида Кравчука встретиться с ним для обсуждения ситуации в Донбассе. Это новая инициатива, пояснил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее первый президент Украины, а также глава делегации Киева в контактной группе заявил, что ему есть что сказать российскому лидеру. Он готов с ним встретиться хоть сегодня. Черным в истории ОЗХО назвала сегодняшний день постпред России при организации по запрещению химического оружия. Так Александр Шульгин отреагировал на решение о приостановке прав и привилегий Сирии. По его словам, нормы международного права попираются в угоду некоторых стран, которые пытаются возомнить себя судьями. ОЗХО превратилось в политический инструмент, подчеркнул дипломат. Ранее Франция на сессии в Гааге представила проект резолюции, который временно лишает всех прав Арабскую Республику из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия. Члены организации большинством голосов приняли этот документ. Более 150 человек задержаны в Берлине на протестах противников ограничительных мер. Ковид-диссиденты устроили митинг в центре города на фоне обсуждения в Бундестаге поправок, которые значительно ужесточают закон об эпидозащите. Немецкие депутаты в итоге поддержали этот документ. Наибольшую критику оппозиции вызывали такие положения, как введение на общенациональном уровне комендантского часа, закрытие школы и более жесткие ограничения для магазинов. Польша начинает постепенную отмену ограничений локдауна. Меры будут ослаблять регионально, уточнил министр здравоохранения республики. При этом он подчеркнул, что сохраняется достаточно большой риск четвертой волны пандемии. Прежде всего из-за новых мутаций, которые могут быть устойчивыми к вакцинам, пояснил глава ведомства. Крым готов к приему потока туристов. Возможные проблемы с водоснабжением решаемы, подчеркнул глава республики Сергей Аксенов. Ранее министр курортов и туризма полуострова заявил, что турпоток в текущем году, как ожидается, будет рекордным для Крыма. Он может превысить 8 миллионов гостей при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится, передает РИА Новости.